Илья в отчаянии. После того, как Илья продемонстрировал такое бесстрашие в борьбе между жизнью и смертью, после того, как он одержал победу над царем, священниками и народом, было вполне естественным признать, что это тот человек, который никогда не поддается отчаянию или робости. Когда Илья впервые предстал перед Ахавом и объявил ему о судах Божьих за его отступление и отступление Израиля, Бог велел ему бежать от гнева Иезавели в безопасное место, находящееся в горах у потока Харафа. Там он почтил Илью, посылая ему еду утром и вечером через ангела небесного. Затем, когда поток высох, он отправил его к сарепской вдове и ежедневно совершал чудо, питая семью вдовы Илью. После того, как Илье посчастливилось видеть такое явное проявление любви и заботы Бога, он, казалось бы, уже никогда не сможет поколебаться в своей вере. Так нам может показаться. Но апостол сообщает, что Илья был таким же человеком, как мы, и был подвержен таким же искушениям. Ахав рассказал своей жене о чудесных событиях, происшедших днем, о дивных проявлениях силы Божьей, доказавших, что Иегова, Творец неба и земли, является истинным Богом, а также о том, что Илья убил пророков Ваала. Услышав это, Иезавель, ожесточившаяся во грехе, пришла в ярость. Дерзкая, наглая, окончательно утвердившаяся в своем идолопоклонстве, она заявила Ахаву, что Илья не должен остаться в живых. В ту ночь вестник разбудил утомленного пророка и передал ему слово Иезавели, изреченное ею во имя своих языческих богов. Она пригрозила в присутствии всего Израиля сделать с Ильей то, что он сделал с пророками Ваала. Илья должен был бы в ответ на эту угрозу и клятву Иезавели обратиться в молитве к Богу Небесному, который поручил ему то, что он совершил, умоляя его о защите. Ему надо было ответить вестнику, что Бог, на которого он уповает, защитит его от ненависти и угроз Иезавели. Но вера и мужество, кажется, оставили Илью. Он просыпается озадаченным. Дождь льет с неба, его повсюду окружает тьма. Он перестает видеть Бога и спасает свою жизнь бегством, как будто мститель уже настигает его. Илья оставляет своего слугу далеко позади и к утру оказывается вдали от человеческого жилья, один в унылой мрачной пустыне. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Третья книга Царств, 19 глава, с 3 по 9 стихи. Илие надо было довериться Богу, который в свое время, когда надо было бежать, предупредил его и указал, где найти убежище от гнева Иезавели и обезопаситься от ищеек Ахава. На этот раз Господь не велел ему бежать. Илия же не дождался, что скажет ему Господь, но действовал поспешно. Если бы он подождал с верой и терпением, Бог оградил бы своего раба и позволил бы ему одержать еще одну блестящую победу в Израиле, послав свои суды на Иезавель. Уставший и изможденный, Илья присаживается отдохнуть. Он разочарован и готов роптать. Он говорит: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Третья книга Царств, 19 глава, 4 стих. Он не хочет больше жить. Он надеялся, что после убедительного проявления силы Божьей перед глазами израильтян они возвратятся к вере в Бога. Илия рассчитывал, что Иезавель уже не будет иметь прежнего влияния на Ахава и что в царстве израильском произойдет всеобщая революция. И когда ему была передана угроза Иезавели, он забыл, что Бог остался таким же всемогущим и сострадательным, как и тогда, когда он молил его об огне с неба и о дожде, и что Бог всегда отвечал на его молитвы. Бог удовлетворял каждую его просьбу, однако Илия бежит подальше от человеческого жилья и уже не хочет никого видеть. Как Бог смотрел на своего страждущего раба? Оставил ли он его лишь потому, что им овладело отчаяние? О нет! Илия изнемог и пал духом. Весь день он трудился, не имея крошки во рту. Когда он сопровождал колесницу Ахава и бежал перед ней до ворот города, то был тверд и мужествен. Он возлагал большие надежды на то, что весь Израиль в едином национальном порыве вернется к Богу, будет вновь предано служить Ему, и Бог вернет народу свое благоволение. Но обратная реакция, которая часто приходит на смену возвышенной вере и выдающемуся успеху, повергла Илию в смятение. Он вознесся до вершины Фазги, чтобы в своей вере и чувствах быть низринутым до самой низкой долины. Но неусыпное око Божье наблюдало за его рабом. Когда Илия чувствовал, что его сердце разбито, когда ему казалось, что он оставлен Богом и людьми, Господь любил его не меньше, чем тогда, когда в ответ на его молитву огонь не спал с неба, осветив гору Кармил. Люди, которые никогда не несли на себе тяжкого груза ответственности, а также те, кто не приучил себя глубоко сопереживать, не могут понять чувства Илии и не готовы проявить к нему то нежное сострадание, которого он заслуживает. Бог знает, какие душевные муки испытывает человек во время искушения и тяжкой борьбы. И вот мягкое прикосновение и приятный голос будят Илию, спящего под можжевеловым кустом. Он в ужасе вскакивает, готовый бежать, как будто его настиг враг, ищущий души его. Но в склонившемся над ним сострадательном и любящем лице Илия видит не врага, а друга. Ангел был послан с неба, чтобы подкрепить верного раба Божьего пищей. Его голос говорит Илии: «Встань и ешь». Подкрепившись приготовленной для него пищей, Илия опять заснул. Ангел Божий снова служит нуждам Илии. Он дотрагивается до уставшего, изможденного человека и с нежностью и состраданием говорит ему: «Встань и поешь, ибо тебе предстоит дальняя дорога». Илия подкрепился и продолжил путь горе Хариф. Днем он шел по пустыне, а ночи проводил в пещерах, скрываясь от диких зверей. Здесь Бог через одного из своих ангелов встретился с Ильей и спросил у него: «Что ты здесь делаешь, Илия? Я посылал тебя к потоку Харафу, я посылал тебя к Сарепской вдове, я посылал тебя в Самарию с вестью к Ахаву, но кто послал тебя в эту дальнюю дорогу по пустыне? Какое дело у тебя здесь?» Илия изливает Господу горечь своей души. Он сказал: «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милостью своей и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Третья книга Царств, 19 глава, с 10 по 14 стихи. Тогда Господь открывается Илие, показывая ему, что спокойное и твердое упование на Бога всегда будет для него скорым помощником в бедах. Мне было показано, что мой муж ошибся, поддавшись отчаянию и проявив недоверие к Богу. Время от времени Бог открывал ему удивительные доказательства своей заботы, любви и силы. Но когда мой муж замечал, что его заинтересованность и ревность в Боге и его деле кто-то неправильно понимает или оценивает, то иногда поддавался унынию и отчаянию. Бог поручил мне и моему мужу особую важную работу – обличать его народ и давать ему советы. Когда мы видим, что нашими обличениями пренебрегают и воздают нам ненавистью вместо сочувствия, то часто лишаемся веры и упования на Бога Израилева, и, подобно Илие, поддаемся унынию и отчаянию. В этом состоит главное заблуждение моего мужа. Он падает духом, когда братья, вместо того, чтобы помогать, создают ему дополнительные трудности. А когда братья видят, как вследствие их неверия и безучастности мой муж погружается в печаль и отчаяние, некоторые из них начинают злорадствовать, пытаются извлечь выгоду из его унылого состояния духа и думают, что Бог оставил брата Уайта, иначе он не проявлял бы слабость в этом отношении. Я обращаю внимание таковых на работу Илии, на его отчаяние и разочарование. Хотя Илия был Божьим пророком, он оставался человеком, подобным всем нам. Нам приходится бороться с нашим переменчивым настроением, ибо все мы смертны. Но если мы будем уповать на Бога, Он никогда не оставит и не покинет нас. При любых обстоятельствах мы можем твердо уповать на Бога, потому что Он до тех пор не покинет и не оставит нас, пока мы сохраняем честность и порядочность. Мой муж может мужественно преодолевать болезнь, помня о том, что у него есть сострадательный Небесный Отец, который видит его мотивы и понимает намерения души. Те, кто стоит на передовой линии фронта и кого Дух Божий укрепляет для совершения особого дела для него, часто будут ощущать обратную реакцию после того, как напряжение спадает. Отчаяние может порой давить на них тяжким гнетом, поколебать даже самую героическую веру и ослабить самых стойких. Бог понимает все наши слабости. Даже когда сердца людские черствеют, как кремень, Он все же еще может жалеть и любить. Моему мужу надо получше усвоить урок, сколь важно терпеливо ждать и уповать на Бога, даже когда все кажется мрачным. Бог не подведет, видя его честность и порядочность.